Революция. Русская смута 1917 года.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Тимофей Трофимов. Сегодня мы начинаем цикл передач, посвященный столетию революции 1917 года. Попытаемся разобраться в сложных социальных перипетиях, увидеть влияние революционных событий на историю русской церкви, познакомиться с персоналями эпохи, рассмотреть историю революции 17-го года через призму истории личности. Сегодня у нас такая вводная беседа. Разбираться в этом нам поможет наш гость, игумен Виталий Уткин, историк, член Рязанского православного исторического общества, руководитель миссионерского отдела Иваново-Вознесенской епархии. Добрый день, отец Виталий.
Добрый день, Тимофей. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Отец Виталий, 2017 год, получается, это год непростой и не просто памятные какие-то даты, а год действительно переломный. Это, собственно, столетие переломного события. Множество памятных дат. Сложно назвать их юбилейные, больше они какие-то трагические. Сколько людей, столько и мнений. И взгляд на события 17-го года, естественно, диаметрально противоположный, как и участников тех событий, наверное. И сейчас вот это разделение существует. Вот в связи с этим в начале нашего разговора хотел бы услышать ваше мнение о революции вообще как социально-политическом явлении. Положительное это явление или негативную окраску оно имеет по результатам чаще всего в истории?
А, Тимофей, скажите, пожалуйста, вот вы имеете высшее гуманитарное образование. Как вы думаете, с вашей точки зрения, в чем причина 17-го года?
Я думаю, что глубинный кризис все-таки существовал в обществе.
В чем он проявился?
Думаю, что он проявился больше в разделении страны, не только по взглядам политическим, а по взглядам, может быть, социальным, по положению там крестьян, дворян, их взаимоотношению. А вообще, в первую очередь, я думаю, просто кто-то хотел власти. И кто-то ее хотел добиться, тот, кто этой власти не имел. Таким вот образом пытались они добиться, добились чего-то, но в итоге и они же эту власть потеряли.
А как вы думаете, вот в экономике, предположим, в промышленности, в сельском хозяйстве существовали предпосылки какие-нибудь к революции?
Если смотреть с точки зрения светской истории, мне кажется, существовали. Во-первых, война, кризис экономический, глубинный, но большинство
историков... А в чем он проявился? Ну что, большая безработица, предположим, остановка производства, большая инфляция... Что такого было в России к февралю 1917 года, что являлось бы проявлением такого глубинного, как вы сказали, экономического кризиса?
Такие причины еще были в корне, мне кажется, революции 1905-1907 года, которые были не решены.
Какие?
Что у нас поднималось? Землю крестьянам, заводы рабочим, да, необходимость завершения войны. Вот на этом же сыграли, в конце концов, большевики. Да и, в принципе, февральская революция под этими лозунгами совершалась.
Понимаете, что большевики весной, точнее, к зиме 1917 года не имели, по сути, какого-либо значительного влияния, кроме рабочих групп, военно-промышленных комитетов, которых мы, может быть, с вами побеседуем. Но партия влияния какого-либо значительного не имела. И никогда тема мира в феврале 17 года не доминировала. Она появилась к осени 1917 года. А весь 17 год, вся февральская революция, все события весны-лета проходили под лозунгом «Война до победного конца». Давайте вернемся к экономике. Вот конкретно какие причины могли вызвать революцию в промышленности, предположим?
Это были причины больше какого-то социального характера. Недовольство населения, и то, на мой взгляд, это было в Петербурге.
Ну, обычно говорят о том, что у нас было, да, очень мало земли у крестьян, да, что помещичье землевладение доминировало, что безземелье крестьянское приводило к периодическим голодовкам, что, в общем-то, нужно было разрешить все эти вопросы. Но есть, наверное, некоторые критерии. Вот если мы возьмем с вами внешние критерии по сельскому хозяйству, то как вы думаете, к февралю 17 года вот шла уже война много лет. С 1914, 15, 16, третий год фактически шел тяжелейшей войны. Карточной системы в России не было. Единственные карточки, которые были в Петрограде, были карточки на сахар. Почему? Потому что в 15 году, когда русская армия отступила из Польши, мы потеряли основную часть сахарных заводов. И было введено нормирование сахара. Это единственный пример вообще карточек, которые существовали до прихода к власти Временного правительства. А вот уже летом 17-го года, в конце весны, Временное правительство вводит карточки на хлеб. потому что экономика после революции покатилась в пропасть. А вот в Германии, предположим, в других воюющих странах существовала к 1917 году уже карточная система. Получается, что несмотря на все противоречия, которые существовали в сельском хозяйстве, несмотря на все безземелье крестьян, о котором мы столько говорим, несмотря на то, что доминировало крупное товарное помещичье производство, естественно, и оно было основным поставщиком хлеба, в том числе хлеба на экспорт, а мы с вами видим, что сельское хозяйство, даже из которого изъяли миллионы рабочих рук, потому что основная часть армии были крестьяне-солдаты, естественно, а под ружьем стояли миллионы людей на фронте. Несмотря на изъятие миллионов рабочих рук, сельское хозяйство оказалось настолько устойчивым, что никакой карточной системы не требовалось. А вот то, что случилось в февральские дни 1917 года, когда прекратился на определенное время подвоз хлеба и разгрузка хлеба в Петрограде, судя по всему, это просто акты саботажа, а не, некая не некий системный кризис экономики.
То есть подготовленная провокация, фактически.
Ну, это да, подготовленная провокация – это уже другой вопрос, это политический механизм. Мы сейчас говорим о глобальных как бы причинах. В сельском хозяйстве, несмотря на все трудности и противоречия, мы таких причин не видим. Вообще нужно сказать, когда мы говорим о противоречиях, что любая развивающаяся система развивается через столкновение различных тенденций, через противоречия. И когда такие противоречия есть, это признак развития. А мы с вами, безусловно, видим, что Россия к 1917 году находилась на подъеме, несмотря на Первую мировую войну. Культурный подъем, никто не станет отрицать Серебряного века и все, что с этим связано. Подъем демографический, никто не станет отрицать бурного роста населения, несмотря даже на войну, и несмотря на то, что, опять же, миллионы людей оказались на фронте и оторваны от своих семей. По большому счету, никто не станет отрицать экономического роста. В 1915 году произошел серьезный кризис на фронте, приведший к отставке главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, когда государь-император и царь-страстотерпец Николай II принял на себя верховное главнокомандование.
Вот это вот вопрос, кстати.
Да, это вот вопрос очень интересный именно с точки зрения экономической сначала. Нам не хватило снарядов, потому что перед войной преобладал частный интерес в военно-промышленном комплексе. Люди хотели получить деньги, а не выдать продукцию. И в конечном счете противоречия, которые существовали, привели к тому, что не удалось развить артиллерийскую отрасль военно-промышленную до такой степени, как хотелось. В 1916 году производство снарядов вырастает в 3 раза. То есть экономика вполне справлялась. И экономика создала такой запас военных материалов, включая патроны и снаряды, на котором потом страна несколько лет воевала в гражданскую войну, еще осталась. На самом деле экономическая ситуация была не просто стабильной, а на самом деле экономическая ситуация свидетельствовала о существенном очень росте экономики и существенном подъеме. Здесь есть, Тимофей, здесь есть один пример, который когда-то лично для меня оказался совершенно неожиданным. Я прочитал в свое время книгу Виноградова «Последний исполин императорского флота». Это чисто военно-техническая книга, которая, тем не менее, оказалась определенным катарсисом и откровением лично для меня. Оказалось, что после 1912 года в России была развернута крупнейшая кораблестроительная программа, и те линейные корабли, которые мы с вами знаем, и для Балтийского флота, и для Черноморского, Петропавловск, Гангут там на Балтике, императрица Мария, императрица Екатерина, император Николай I на Черном море, эти линейные корабли были просто первой серией такой пробной, которая должна была запустить новую кораблестроительную отрасль. А по большому счету оказалось, к 1930 году мы должны были иметь 50 новейших линейных кораблей, которые по своим характеристикам были одними из сильнейших, если не сильнейшими в мире как таковыми, и должны были полностью обеспечить новую геополитическую ситуацию для страны. В первую очередь в Восточном Средиземном море. Вообще, как бы, русский флот должен был стать океанским флотом, господствовать на океанах. К 1915 году мы спустили на воду, на Балтике, 4 новейших линейных крейсера типа «Измаил». Не достроили их, правда, по определенным причинам, от нас независящим. А на их месте должны были строить новые гиганты корабли с крупнейшей артиллерией. Дело в том, что один линейный корабль – это 1000 заводов, которые объединяются для того, чтобы его построить. Вот эта вот кораблестроительная программа, которая никогда не стала таким официальным законом, и которую с большим трудом продавливали через Думу, тем не менее ее осуществляли, она давала планирование экономики до 1930 года. Значительная отрасль экономики планировалась не на 5-летку, как в советские годы, а планировалась аж на 18 лет. до 1930 года. И в результате мы должны были получить совершенно другой флот и совершенно другую экономику, приспособленную под этот флот. И вы знаете, когда я столкнулся с этой кораблестроительной программой, я увидел, что главным, не просто энтузиастом, а организатором ее и проводником был царь Страстотерпец, государь Николай II, которого обвиняют постоянно в том, что он безвольный, в том, что он, значит, не способен, в том, что он пятое, десятое. Но на самом деле, вот фактически государь вытягивал огромную экономическую отрасль, которая тянула за собой всю экономику и которая создавала Россию крупнейшей морской державой. Еще в начале 1915 года по соглашению с союзниками мы должны были получить Босфор и Дарданеллы.
То есть, в принципе, извечное вот это вот
желание. Нам дали базу в Тунисе, Бизерту. Помните корабли Врангеля, куда уходили? Они уходили в Бизерту. Почему они уходили в Бизерту в 1920 году? Потому что это была база, арендованная Россией на много-много лет.
Но, заранее предоплатывали?
Конечно, но по результатам войны мы должны были получить господство в восточной части Средиземного моря. Мы должны были получить доступ не просто в Босфор и Дарданеллы, а Средиземное море должно было оказаться нашим внутренним в значительной степени. И Сирия, Палестина, все вот эти земли, они должны были постепенно тяготеть к зоне российских интересов. Но я говорю об экономике. То есть получается, что экономическое развитие было таково, что можно было все это дело обеспечить. Это ведь не просто некие мечты, не просто, знаете, размышления наших публицистов о том, что хорошо было водрузить Святой Крест на Святую Софию, и как это было бы здорово господствовать там, где-то там. На самом деле это были политические реалии, подкрепленные экономикой. То есть получается, любые противоречия в сельском хозяйстве не привели к карточной системе, раз, и огромная кораблестроительная программа, которая продолжала осуществляться в годы Первой мировой войны, показывает нам, что экономика находилась не просто на подъеме, а экономика находилась на новом этапе своего развития. То есть ни в экономике, ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве мы с вами не находим каких-то глобальных противоречий, которые бы привели к тому, что «ах, вот давайте мы совершим политическую эволюцию, изменим социальный строй, и только тогда начнет развиваться страна». Этого не было.
А в чем же тогда причина-то вообще могла быть? В том, что предприниматели наши уважаемые, которые вылезли из, скажем так, крестьянских, купеческих или там еврейских семей, предположим, не имели реальной власти, а имела власть аристократия? Или в том, что аристократия, в принципе, была настроена против царственной семьи и по ряду причин?
В 1919 году большевики в Петропавловской крепости расстреляли среди прочих членов царской семьи великого князя Николая Михайловича, известнейшего нашего историка. Очень, на самом деле, глубокого специалиста, историка, гуманитария, который организовал в свое время, например, описание кладбищ по всей России, составил синодики Москвы, Петербурга, провинциальных городов. Вот этот человек имел кличку Филипп Эгалите, великий князь, ближайший родственник государя. Филипп Эгалите – это один из деятелей французской революции, из бурбонов, который выступал за революцию, естественно, был казнен в ходе этой самой революции. Николай Михайлович был одним из самых либеральнейших по своим политическим взглядам людей своей эпохи. То есть для него строй, существовавший, был чем-то таким, знаете, оковами на теле страны. Ему хотелось, по большому счету, чтобы была даже не столько конституционная монархия, сколько республика. И ведь он был не одинок среди великих князей. На самом деле, Великокняжеская фронда – это очень серьезное явление. Чего не хватало великим князьям? Я думаю, что им не хватало одного, чтобы их воспринимали как носителей абсолютного авторитета, чтобы они, по сути, коллективно, семьей, управляли страной.
Такое олигархическое управление.
Да, семибоярщина такая. Только бояре в данном случае не какие-то выскочки там из грязи в князи, да, а великие князья. Возьмем с вами московскую оппозицию. Ведь Москва на протяжении многих-многих лет выступала в виде оппозиционной силы своему государю. Кто формировал эту оппозицию? В первую очередь, как вы правильно сказали, это московские предприниматели, бывшие крестьяне, но они не крестьяне сами, они уже третье поколение, как правило, тех мужиков ухватистых, которые когда-то стали в своих сараях развивать текстильное производство и в конечном счете доросли до очень крупных предпринимательских таких вот кругов. Чего им не хватало? У них были деньги, но им не хватало политической власти. Они считали, что уровень их экономического влияния, уровень их образования, которое они получили, как я уже сказал, во втором-третьем поколении, уровень их меценатской деятельности. Ведь они вытягивали серебряный век на своих плечах, эти люди. Они финансировали все эти бесконечные культурные проекты замечательные, которые создали культуру нашего рубежа 19-20 веков. Им казалось, что если они возьмут политическую власть в свои руки, они не только приумножат свои богатства, но и создадут богатство для всей страны. Что они выведут страну на другой совершенно уровень.
То есть они все-таки заботились о стране тогда, получается.
Но, вы знаете, ни один человек никогда не скажет, что я хочу чего-то лично для себя.
Ну, конечно.
Да, он всегда является таким вот великим бескорыстным деятелем, который хочет только блага другим. И себе он чаще всего объясняет, что он, конечно же, стремится не к тому, чтобы лично чего-то достичь для себя, а для того, чтобы добиться блага для других. И в результате Москва, вся промышленная Москва, находилась в оппозиции. Плюс к этому мы с вами... Вот Александр Иванович Гучков, типичный представитель московской оппозиции. Человек, который, в общем-то, является одним из, наверное, лидеров процессов, приведших к февралю 1917 года. Один из самых ярких закулисных вообще деятелей десятых годов 20 века. Это человек, который финансировал большую газету «Голос Москвы». Это человек, который являлся одним из лидеров мощной надпартийной организации масонской «Великий Восток народов России».
Вот когда мы с вами... Информация вообще вот про Великий Восток?
Общеизвестная сейчас информация.
А вообще, тогда это как-то скрывалось? Это как-то было...
Видите ли, Великий Восток народов России, это масонская ложа нового типа, воспринимал себя в качестве надпартийной силы. Там было гораздо меньше ритуалов, чем таких вот чисто сакральных. Чем в 19 веке, в начале 20 века в каких-нибудь западноевропейских ложах, в Великом Востоке Франции, например. Западноевропейские масоны зачастую не признавали наших масонов именно по этой причине, а как бы все объединялись с той целью, чтобы встать над партийными интересами. Ведь с 16 года генеральным секретарем Великого Востока являлся Александр Федорович Керенский, малоизвестный адвокат, малоизвестный депутат Государственной Думы, который впоследствии стал широко известным. Вот он возглавлял всю эту структуру. Казалось бы, люди объединяются для того, чтобы встать над интересами кадетов, там, Союза 17 октября, националистических каких-то партий, других политических объединений, и объединиться для, в общем-то, обновления страны, как тогда считали, поменять шофера, лозунг такой был, то есть заменить государя другим, Михаилом Александровичем, предположим, да, регенство его, или наследником, чтобы он был, либо он император, либо он регент при царевиче Алексея.
То есть, получается, их не устраивает личность Николая II.
Я думаю, что их не устраивал строй как таковой. Дело в том, что самодержавие предполагает служение и ограничение всех вот этих сил. Великие князья чувствовали себя ущемленными. Они служили. Каждому из них был нарезан участок государственный, за который он отвечал, и за который он нес непосредственную ответственность перед государем. Промышленники, естественно, тоже занимали свое место. Журналисты занимали свое место. Да, даже думские деятели понимали, что им очень хотелось правительство, которое было бы ответственно лично перед ними, чтобы они сформировали кабинет, чтобы как бы они оказались лидерами страны. И все хотели властвовать. И никто из них, по большому счету, не хотел служить. А самодержавие как раз и было основано на принципе служения. На том, что человек занимает определенное место, и он служит. Служит, с одной стороны, Богу, а с другой стороны, служит своему государю. И в этом своем служении отвечает. И вот как раз разница подходов и заключается в этом принципе служения. Либо ты его принимаешь, и ты тогда верноподданный. Либо ты его отвергаешь, и тогда ты считаешь себя гражданином, я не знаю, политическим деятелем, кем угодно. Но ты находишься уже вне вот этой вот существующей как бы системы взглядов. И по большому счету революция как раз и была основана на торжестве принципа частной воли и отрицания вот этого служения государю и своей стране. И какие бы мы большие причины не пытались выискать, какие бы мы противоречия не старались с вами найти, главное противоречие – это как раз вот этот принцип «либо ты служишь, либо ты не служишь». Ведь по большому счету все определилось еще в августе 1915 года. Вы помните, что наши войска стали отступать, мы оставили Польшу. Великий князь Николай Николаевич, который являлся верховным главнокомандующим, несколько месяцев подряд просил государя, чтобы с него, с Николая Николаевича, сложили пост верховного главнокомандующего. Государь в конечном счете согласился, и тут вдруг выяснилось, что на самом деле ни Николай Николаевич этого не хочет. Самое главное, что это не хотят люди, которые сплотились вокруг него и которые считали его лидером таких вот либерально-оппозиционных сил. Это было и правительство, большое количество министров, в том числе военный министр Поливанов, например. И это были промышленники, это были общественные деятели, это были депутаты Государственной Думы, это были общественные круги, представители политических партий, каких-нибудь кадетов или Союз 17 октября. Это были самые разные люди. И вопрос отставки великого князя Николая Николаевича, превратившегося в то, что в нашей историографии называют августовский политический кризис 1915 года, он явился силком. Когда эта отставка в конечном счете состоялась, несмотря на стачки, забастовки министров, которые устраивались правительством, реально министры восстали против своего государя, писали записки о том, что надо оставить великого князя Николая Николаевича, саботировали фактически работу своих министерств в августе 15 года. В конечном счете, когда государь настоял на своем, вопрос, у кого тут слабая воля? Да, где тут слабый лидер? Государь настоял на своем. Великий князь Николай Николаевич отправился на Кавказ, как известно, руководить фронтом кавказским. Вот тогда-то в парламенте, в Государственной Думе представители самых разных политических партий и чисто оппозиционных, казалось бы, такие как кадеты, и людей, которые определяли себя в качестве политического центра, такие как октябристы, и людей, которые определяли себя в качестве монархистов, националистов, часть партии правого толка, все объединились в объединение, получившее очень интересное название «Прогрессивный блок». И целью этого объединения было создать правительство, которое отвечало бы только перед Государственной Думой, то есть ликвидировать тот государственный строй, который есть. Фактически после августа 15 года эволюция была неизбежна.
Отец Виталий, давайте мы на этом сегодняшнюю передачу завершим, потому что время, к сожалению, подходит к границе. Но то есть вывод можно из сегодняшнего разговора сделать такой, что коренная причина фактически революции заключается в духовном, идеологическом различии служить государю, отечеству, ну, вообще в служении, или служить себе фактически.
Коренная причина, как вы справедливо заключили, является в общественном сознании. В принципе, вообще, как бы нацеленности общества. Либо оно нацелено на то, чтобы служить, либо оно нацелено на то, чтобы реализовывать самое себя, реализовывать свои частные интересы.
Спасибо, отец Виталий. Я напоминаю, что начался цикл программ, посвященных революции 1917 года. И нашим собеседником основным, который поможет нам разобраться во всех перипетиях событий 1917 года, является игумен Виталий Уткин, историк, член Рязанского православного исторического общества, руководитель миссионерского отдела Иваново-Вознесенской епархии. А мы прощаемся с вами до следующей передачи. Отец Виталий, до свидания.
До свидания.
Я также с вами прощаюсь. Это был Тимофей Трофимов. С вами Рязанское епархиальное радио. До свидания.
Революция. Русская смута 1917 года.